Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, это четверг, 12 мая. Как хорошо, когда неделя короткая. Только оглянулся, уже четверг, значит, завтра пятница. Так вот, это четверг, 12 мая, год 22-й, а на волнах радиостанции «Говорит Москва», программа «Отбой», микрофона Александр Асафов. И мы с вами, как обычно, да, как обычно, встречаемся, нечто обсуждаем, спорим, даем катастрофические или не очень прогнозы. Вот прям сразу можно начать с Виктора 26-го, который смс-сообщениями меня в начале эфира взбодряет. Вот он что пишет. А, точка, если мы займем всю, точка, Украину, кто будет платить, точка, за, точка, ленд-лиз за даром они не дают вместе, или часть оставим, они будут оттуда стрелять. Тема отличная, ждем ответа. Я бы с радостью ответил, если бы понял, о чем вы. Что-то, нечто про ленд-лиз и платить. Платить и каяться, как известно. Немного надо отдать технических подробностей, да, как обычно. Несмотря на то, что по слухам, а точнее по официальным заявлениям, Рутуб ожил, нас пока в нем нет. Нас пока в нем нет. Соответственно, посмотреть, если вам очень хочется это сделать, или вы привыкли просто так смотреть, употреблять этот самый контент, как говорят, то, соответственно, вы можете сделать это ВКонтакте и в Телеграме. Ссылочки можно взять в телеграм-канале радиостанции, на официальной странице ВКонтакте «Говорит Москва 94.8 FM», или у меня на странице, я себе тоже для удобства эту ссылочку кладу, делюсь ей, можете посмотреть. А ВКонтакте есть чатик, там можно общаться и между собой, и я туда тоже поглядываю. Ну и традиционные наши способы взаимодействия. Это телеграм-бот. Для того, чтобы написать ведущему, надо в телеграме найти специального бота. Его зовут «Говорит МСК-бот» латинскими буквами. Найдете, сможете писать. Вот «Лимузин» пишет. «Александр, привет». «Привет» и «Лимузину» тоже. А также СМС-портал. СМС-портал мы таким громким словом называем номер телефона, куда вы присылаете посредством СМС-сообщения. Я, соответственно, их тоже могу читать. Алексей спрашивает, была ли Анна в эфире? Я не опоздал ли? Вы знаете, в нашей встрече еще нет. Вот. Ну, возможно, будет, поэтому оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. 6 баллов в Москве, кстати, на дорогах. Вроде бы немного, но учитывая апокалиптические прогнозы синоптиков, даже вот кто-то написался уже. Так, сейчас. Давайте про надвигающуюся линию, раз-два, пишет. Профьюзер пишет, умоляю, сегодня без прогноза погоды, все плохо. Там действительно все не очень. Если работа любимая, нужно говорить, как же так, уже четверг. Это Олег нам сообщает. Просто Алла Серная Тушина пишет, у нашего обывателя все вокруг денег крутится, и иномарок, и выпивки. Ну, не думаю, что все, честно говоря, потому что и политику наш обыватель обсуждает. Вообще не вижу, кстати говоря, в слове «обыватель» ничего плохого такого, да, почему-то считается, что это слово какое-то ругательное, да, как раньше там было, мещанин, например, да, вот обыватель нечто такое, обывателем быть плохо, я считаю, что мы все с вами обыватели, и, в общем, это очень хорошая история, потому что будь мы с вами все военные, или вирусологи, или кто-нибудь еще, это было бы, ну, не очень интересно жить, мы бы с троем по улицам ходили. Вот, как-то так, поэтому складывается стереотип, что мужики говорят только о бабах и о водке, а женщины только о шмотках, мужиках и чем-то там, и детях, да, но это же не так, правда. Несколько шире у нас интересы, хотя, конечно, есть люди, живущие очень в узком коридорчике. Вот несколько людей, Кэт пишет, еще кто-то, что Анна была, Нео пишет, Анна была примерно час назад. Дмитрий Ракитин спрашивает, можно узнать, кто такая Анна? А вы послушайте и послушайте. Лимузин говорит, давайте поговорим о водке и о бабах. Лимузин, честно говоря, не знаю даже. Если есть что сказать, позвоните, да, и вот мне про водку вам решить нечего сказать, только кроме того, что это нейротоксичный яд, который вас убивает. Вот, ну, вас, возможно, нет прямо сейчас, вы же все-таки водитель, Вот. Но вообще людей, да. Кстати говоря, для многих длинные праздники заканчиваются печально, к сожалению. У меня вот один знакомый стартанул в космическое путешествие. Родные не знают, когда вернется. Пока ему там хорошо, и, видимо, он там сам с собой ведет дискуссии о водке, которая прямо в нем находится, и о бабах, которые, наверное, живут в его фантазиях. Вот, поэтому такая тоже история есть. Ну что, посмотрим в погоду хоть одним глазком-то, нет? Или не будем? Мы или так знаем, что в отдельных районах может выпасть 40% месячной нормы. Это до 19 миллиметров осадков. Погода резко ухудшится сегодня, во второй половине дня. Местами сильный дождь, гроза, ветер, порывами 18 в секунду этих самых метров. А из вчерашних показаний Тишковца или кого-то из них, мы помним, что все, что в Москве выше 15, это шторм, да, вот 18 сегодня. Все службы переведены в режим повышенной из-за непогоды. Всем нам советуют обходить линии электропередач, деревья и шаткие конструкции. А пережидать все это дело лучше в помещении. Ну и автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах. Ну и так далее, и так далее. До трех ночи завтрашнего дня выпадет еще 20-22 миллиметра, да? Еще завтра, сегодня и завтра. Вот. Ну и тепло в Москве, как пишут, растворится. 12-14. Без сильного ветра ждет нас на выходных. Отрицательная область температурной аномалии, чтобы это не значило. Побыли два дня в тепле, и погода говорит... Привет, этого достаточно. Вот, ну, в пятницу, видимо, совсем история не очень хорошая. А прогноз такой, что до 18 мая, 19 мая же у нас день, по-моему, пионерской организации, я не путаю ничего, да? Ну вот, видимо, до дня пионерской организации 10-15 плюс дожди. Медленно-медленно будем выкарабкиваться из холодной ямы. Это все про Москву. А докладчик у нас сегодня некто Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео». И пишет Света в чатике на ВКонтакте, да, о том, что и май тоже может нам показаться зимним месяцем. Март-то они уже приговорили, я напомню, Вильфанд приговорил. Надежда, как тоже кто-то из наших поднадзорных тут сказал, на календарное лето, на май надежды уже нет. Наверное, резину пора менять, видимо, в обратную сторону, Николай сообщает. Зазодрон сообщает, на Руставеле начался дождик, это значит, что 6 баллов могут превратиться в нечто иное. У меня знакомые из Питера пишут, что там тоже пошел дождь, и тоже как-то внезапно, и все встало, да? Но эти вопросы нас не очень волнуют, волнуют только, наверное, наших петербургских слушателей, у нас есть с вами и такие. Сегодня нас ожидает барическая, мать твою, когда это закончится, Владимир Бонд сообщает. Оно нас не только сегодня ожидает, а вплоть до 19 мая. Так, что по газу, спрашивает Василий. Польшу перекрыли, Украина один пункт закрыли, немцы распечатают «Северный поток-2». Вы знаете, не готов в таких категориях фантазировать. Там за рубли вроде пошел процесс. Ну, как-то это наладится, я думаю. Григорий СПБ докладывает с мест. Дождик кончился, ну, порадуемся. Залил жидкий гелий в ЕМР спектрометр. Узнал, что предоплаченный в Германии пирометр нам не поставят, и деньги немцы не вернут. Украли, это сообщает нам Брэнгвин. Алишер радостно сообщает, что Улюкаева освободили. Ну, есть такая новость. И о ней тоже поговорим, кстати говоря. Предлагаю вам написать свой прогноз, попробую зафиксировать. Помните, были во времена иные, мы с вами делали какие-то там прогнозные ставочки такие. Вот у меня к вам вопрос такой, возможно, он покажется внезапным. Как вы считаете, через какой срок, месяцев, дней, лет, Улюкаев покинет пределы Российской Федерации? И мы об этом узнаем, что называется, из газет. Напишите. Я считаю, там, 3 месяца, 2 месяца. Я это зафиксирую, потом вспомним. А может, и не вспомним. Так, значит, что наша вторая? Вторая наша популярная рубрика. Вернее, не популярная, а экспериментальная. Хотя, может, и популярная. Угадайте автора по стилю. Бесконечные разговоры иностранных аналитиков о войне с НАТО с Россией не стихают. Причем цинизм западных говорящих голов становится все более откровенным. В повестку дня изо всех сил пытаются внедрить тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом. Даже Трамп недавно вылез с этим. Правда, понятно, просто назло Байдену. И, конечно, попискивают своими тонкими голосками европейцы. В условиях, развязанной западными странами прокси war с Россией, хочу предельно и ясно еще раз артикулировать и так очевидные всем разумным людям вещи. Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка ее войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими войны по договоренности. У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну. И это будет катастрофическим для всех сценарием. Вот и все. Поэтому не надо врать себе и другим. Надо просто думать о возможных последствиях своих действий. И не захлебнуться собственной слюной в пароксизмах русофобии, восклицательный знак. Это был сегодняшний Дмитрий Медведев, да, мы... Взяли за правило, поскольку, мне кажется, это весьма необычно. Хотя я уже начинаю привыкать зачитывать то, что он пишет в своем телеграм-канале, делится какими-то мыслями. Чипированная статуя, Владимир Бонд, Иван Кузнецов. Все угадали спикера. Надел хорошие штаны, виндстоппер, ветровкой взял плотный дождевик. Поеду на велике в Измайловский парк. Но, Александр, вы понимаете, буду ждать бурю и наслаждаться дикой природой. Кстати говоря, на днях ездил я в Измайловском парке. Очень там тоже приятно. Даже там не везде есть там асфальтированные дорожки, но нормально. Единственное, людей многовато. Я вот привык ездить в обратную сторону, в Лосиный остров. Там людей значительно меньше, почти нет. А тут как-то прям плотно было. Это вот на выходных я... Проехал там двадцаточку по Измайловскому парку, но лучше полтинничек по Лосиному, в общем, рекомендую. Как вы думаете, будут ли посадки губернаторов в ближайшее время? Честно говоря, не вижу оснований. То есть, если основания будут, то это случится, но это не связь, это не какая-то там история, там, сразу троих, например, сразу двоих. И так далее. Если есть основания, как только появляется правовая возможность, сразу приходят люди в одинаковых ботинках к ним, да? Вот. А так не вижу основания, честно говоря. Единственное, что, да, смотрите, началась сложная для нас история. Природные пожары с начала мая. Несколько регионов. Амурская, Курганская, Иркутская, Тюменская, Хабаровская... области, да, Хабаровские и Красноярские края. Это тысячи гектар, да, леса горит. До тысячи. Свердловская, Омская, Новосибирская, Томская, Еврейская автономная, Приморские, Алтайские края и республики Тыва, Бурятия, Хакасия, Алтай. То есть история с пожарами сложная. Тушение задействовано 6542 человека, 1369 единиц техники. 74 воздушных судна, 26 в тушении, 74 мониторинг. Пожароопасный сезон открыт в 79 субъектах. Всего, напомню, у нас их 85. Режим ЧС ввели Курганская область, один район Красноярского края, один район Тывы, один район Хакасии, один район Амурки, Амурской области. Особый противопожарный режим в 47 регионах действует. Что могу сказать? Вот, например, за... Провалы, да, по этой линии могут быть последствия. Вот, но насколько там можно это прогнозировать, никак нельзя это прогнозировать. Мастер считает, что до окончания условно-досрочного освобождения Люкаев будет находиться на территории Российской Федерации. Честно говоря, есть у меня предположение, что есть вероятность, что нет. Возможно, вы правы, по закону это так. Но я говорю, что вот мне почему-то кажется, что нет. Что там с Люкаем, кстати говоря? 12 мая, в четверг, сегодня, досрочно покинул испытательную колонию номер 1 Тверской области Алексей Люкаев. 5,5 лет отбывал наказание. В 2017-м к 8 годам за взятку был приговорен. С территории колонии его вывезла машина Range Rover. Я, правда, где-то читал в телеграм-каналах, что чуть ли не Майбах. К журналистам бывший министр не вышел. 27 числа было удовлетворено ходатайство адвокатов. Мы это, по-моему, обсуждали. Вот. Цели наказания, по мнению суда, зафиксированные 43-й статьей Уголовного кодекса Российской Федерации, достигнуты. Немного такой информации. Работал в библиотеке, читал заключенным лекции по экономике. Вот. Общался с журналистами, готовил людей к выходу из колонии. Содержался в обычных условиях в отряде на 37 человек. Обстоятельства задержания, наверное, напоминать не буду. Все помнят. Корзинка с фирменными колбасками. Игорь Сечин. Сумка. Купюры. Короче, вроде бы как. Там за госпакет Башнефть все это было. На следующий день случилось то, что случилось. Штраф 130 миллионов рублей, 8 лет. Взятку в 2 зеленых ляма он вроде как взял. Вот. В последнем слое попросил прощения у людей, а также заявил, что крутился в бюрократическом хороводе и лицемерил. При этом он счел себя жертвой чудовищно жестокой провокации и вину, конечно же, не признал. Арестовали 15 объектов недвижимости и не менее 564 миллиона рублей. Арест был снят после того, как он штраф в размере 130 оплатил. Пишут, что в СМИ написали уже, Света пишет в чатике ВКонтакте, что в СМИ написали, что Улюкаев приглашен бухгалтером в похоронное агентство. Может быть, найдет новое призвание. Мне кажется, это пиар все-таки. Может быть, это пиар. Так, что еще? Да, ну, немного давайте, как бы, надо там про Украину поговорить, хотя, мне кажется, мы все уже сказали. Все уже сказали в этом направлении, но есть несколько новостей. Человек, отбывший из тюрьмы на рейндж-ровере, скорее всего, захочет убежать как можно дальше, Лазон пишет. Ваш прогноз про отъезд Улюкаева, разве он как федеральный чиновник не был допущен до секретов? Там есть 40 это годности этих секретностей, Алексей Морозов спрашивает. Был бы губернатор, основания найдутся, Андрей Буб пишет. Никогда такого в мае не было. Диверсанты-поджигатели. Было в мае. К сожалению, были. Мы видели жуткие там эти самые последствия стихийных бедствий, в том числе и в мае. Лимузин не может ВКонтакте найти. Лимузин, ну, проще всего, зайдите ко мне на страницу, да, поиском меня найдите. Или введите в поиск, говорит Москва, 94.8 FM. FM буковки английские. И там лежит. У меня прямо на странице висит предпоследним постом. И закрепленный, и вот этот ниже. Саша Зум сообщает, что сейчас как раз никого не будет в Измайловском парке. Только природа. Только природа. Самая дорогая колбаса в его жизни. Экс-министру запрещено менять место жительства без разрешения в СИН. Будет проживать в золотых ключах на Минской улице в элитном комплексе. А вот Катя пишет по делу, говорит, я думаю, что до конца мая уедет. Вот, если не признал вину, то УДО не работает. Но мне кажется, он признал, это же в последнем слове он так сообщил. На фоне Чубайса достаточно мелкий персонаж, Сергей считает. Спамбокс интересуется, если бы я спер 2 ляма зелени, вышел бы я по УДО так быстро? Вы знаете, честно говоря, как сколько? 5,5. Не так уж и быстро. В Коньково дождь пошел, Брэнган. Родственники из Свободного и Благовещенска рассказывают о сильнейших пожарах. Горят сопки, говорят, что грозы. Вот. Такие истории. С какой зарплаты? Он 130 миллионов накопил. Вот. Ну, ладно. Про Москалькову хотел сказать. Сегодня она заявила, что на Украине... Москалькова, помните, кто это? Да, это полномоченный по правам человека. Российской Федерации. На Украине удерживаются десятки российских моряков. Еще 2 обращения сегодня поступило. По данным Москалькова, их больше 80. Продолжается диалог. Вот. Ну вот есть информация о 77 моряках, и один суперинтендант еще, и три моряка судна «Челси-4», потому что оно покинуло порт. А так все, экипажи 8 судов. Вот. Я, честно говоря, думаю, что списки больше, и пока мы не знаем всего, потому что были истории и про дальнобойщиков, и вот моряки, и даже была какая-то история про 4 сотрудников «Росатома», которые помогали там с обслуживанием атомных электростанций. Но там с ними, по-моему, их освободили. Вот, за лесами следить нужно. Тут от МКАД в 30 км лесника не найти. Любые работы через год по тендеру. Все очень вяло, Иван Юрьевич сообщает. Но на самом деле, этот лес-то, это же там возобновляемый ресурс. И действительно его надо беречь, да, и за ним ухаживать. И вроде какие-то подвижки в этом направлении идут. Ну, посмотрим. Если у тебя имеется, Борис спрашивает, если у тебя имеются, это все по Улюкаеву, да? Все, мы, соответственно, считаем улюкаевские ресурсы. Если у тебя имеется 564 миллиона и 15 объектов недвижимости, на кой фиг тебе такая мелочь, как 2 миллиона долларов? Это же действительно больные люди. Ну, честно говоря, не могу, не знаю, что такое там 2 миллиона или 564 миллиона рублей. Не знаю, да, не могу оценить. Не знаю, зачем. Сердюков продолжает работать. Юлюкаева пристроит, считает, вал. Ну, посмотрим, как оно будет на самом деле. Вот. Мне кажется, что все-таки в годину лютую он выберет иное. Значит, Bloomberg сегодня сообщает, что контроль за движением капитала превратил рубль в лучшую валюту в мире в 2022 году. Вот. Потому что правительство реагирует, курс исправляется там, и так далее. Не знаю, честно говоря, как эту новость комментировать. И зачем Bloomberg так пишет, чтобы в рубль инвестировали, что ли. Возможно, это тоже такое оформление истории за покупки в рублях наших ресурсов. Не знаю, честно говоря, да, вот, но сравнивает с Турцией и Аргентиной, где, похоже, была ситуация, и все рухнуло, но вот говорит, что там все рухнуло, и лира турецкая, и песо проваливаются ниже и ниже, а российская валюта укрепляется. Снова русские хакеры, видимо. Значит, Джо Байден, помимо того, чего он делает, да, пытается еще общаться в Юго-Восточной Азии, потому что открылся сегодня, ну, видимо, откроется через пару часиков по Москве, саммит ASEAN США. Ищет союзников господин Байден для того, чтобы справляться с Китаем в регионе и, конечно, справляться с нами. Заранее был этот запланирован форум на 28 марта, но он был перенесен, ну, потому что не удалось всех одновременно позвать. Значит, будут представлены 8 государств. Не смог приехать Дутерте туда, да, и военный правитель Мьянмы. А значит, будет Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Сингапур, Филиппины. А не Филиппин не будет как раз, Таиланд будет. Вот 8 штук. Думаю, что повестка понятна. Посмотрим, что скажут. Однако вот известно, что Индонезия, несмотря на давление, да, не готова поддержать санкции. Значит, Сингапур ввел, он единственный, кто из ASEAN ввел, да. Малайзия 7 мая, Сафуддин Абдулла, да, глава МИД, сказал, что не намерены присоединяться к санкциям США. Только вот если Совбез ООН что примет, то и это. Вот. Но, тем не менее, будет разговор, видимо, да, как он ее пишет справедливо. Китай обкладывает союзниками, несмотря на растущий товарооборот. Но это же тоже инструмент. Это тоже инструмент. Байден не может со шнурками справиться, пишет Владимир Бонд, а тут Китай и Россия. Но, опять же, я вот неоднократно говорил вам, и опять скажу еще раз, что мы Байдена-то зря воспринимаем как какого-то беспомощного деда, который там рождественских кроликов, там что-то с ними исполняет, путает людей и так далее. Это коллективная история, это коллектив авторов. Коллектив достаточно неплохой, сосредоточенный и профессиональный. Если бы действительно было так, как вы говорите, жить было бы проще. Сейчас новости, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 уже. Четверг, 12 мая, завтра пятница, а там ледяные выходные с кучей воды, с неба, да? Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И прежде чем мы продолжим, хотел вам рассказать еще деталек про саммит. Про саммит, да, потому что там есть, собственно, повесточка-то. А повесточка какая? Повесточка следующая. Значит, администрация дала понять, что будет обсуждаться и украинский кризис, и самое главное, резкое сближение России и Китая. Об этом будет говорить Байден, которого он тут ругает всячески, да? Всячески ругают у нас в телеграм-боте нашем. Вот. По мнению Белого дома, совместное заявление России и Китая о дружбе, сделанное в феврале в ходе визита Путина в Пекин, свидетельствует о растущих угрозах и рисках для государств Индо-Тихоокеанского региона. Вот. Призвал один чиновник американский всех выступить с предостережением относительно того, что в Индо-Тихоокеанском регионе не должно произойти ничего подобного тем боевым действиям, которые мы видим в Европе. Пекин ответил. Китайский министр иностранных дел сказал, что главную угрозу региона несет альянс «Четыре глаза» Five Eyes, США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Четырехсторонний диалог по безопасности, Куад, в который входят США, Австралия, Индия и Япония. И вот этот новый совместный антикитайский союз ОКУС, США, Великобритания и Австралия. Все они нужны только для провоцирования гонки вооружений в регионе. МИД КНР. Five Eyes, да, пять глаз, извините, лимузин, я что-то уже под вечер совсем уже это вскипел. Конечно, пять глаз. Я сказал четыре, да, ну, прошу простить. Вот, ну и, собственно, и экономический момент, там, второй фоновый, да, будут, видимо, как-то обсуждать торговлю, как-то компенсироваться с Китаем, не знаю, честно говоря. Вот, если есть какие-то мысли по этому вопросу, по Тихоокеанскому азиатскому региону, не знаю, позвоните, что ли, а мы дальше пойдем. Если по Улюкаю какие-то мысли есть, кроме оскорбительных, тоже можем поговорить. В Люберцах дождь, пишет 26-й. Мастер спрашивает, а если в Лосином острове за велосипедистом погонится лось, что делать в этом случае, куда звонить? Мастер, выпивать надо, прекращать по вечерам, да, в будни, и, в общем, вся жизнь наладится. Но хотя такие забавные вопросы перестанут приходить вам в голову, я думаю. Жизнь станет поскучнее, наверное. Хотя у человека творческий, возможно, и найдете, как себе развлечь и без этого. Гражданин США Джо Байден младший, и президент США — это не одно и то же. Хотят себе в Австралии ковчег оборудовать. Владимир Бонд сообщает, на Можайке на эстакаде таксист врезался в машину, медицина катастрофа. Левый ряд они перекрыли. Слушаю вас, алло.
Алло, добрый вечер, Александр, это Глеб, Екатеринбург. Я вот только присоединился, может быть, в первой получасовке обсуждали по поводу того, что Соединенные Штаты говорят, мы признаем целостность Китая, что-то вот новенькое не выкинули.
Но я видел сообщение, Байден, когда видео ВКС, как говорят, видеоконференцию, связь, да, проводил с Си, он тогда сказал, что мы, в общем, да, признаем принцип одного Китая, не единого Китая, одного Китая.
Ну, да-да-да.
Вот, но потом они сказали, что мы будем Тайбэю помогать. Да, ну, всегда, да, и будем препятствовать, соответственно, захвату Тайбэя, НОАК, да, Народной Китайской Армии. Вот, они опять сказали, что опять признают китайский, один, вчера, принцип один Китая.
Да, да, то ли сегодня, то ли вчера, то есть прямо молнии у вас в телеграм-канале, значит, целостный, все, мы, значит, это самое. Я прямо удивился, что такое Си сделал, что они это прямо...
Я думаю, что они готовят к неприятным последствиям сегодняшнего саммита. Говорят, но мы же говорили, мы же не про это, не про Тайвань. Мы вот про то, что вы там эскалацией занимаетесь, да? Я думаю, что про
это. Я вот, если честно, всегда, если слушаю заявления о западных каких-то ребят, когда они говорят одно, значит, готовься точно к ровно противоположному.
Стоит ли нам готовиться? Конечно, стоит. Стоит ли Китаю готовиться? Китай на страже и так. Миша Николаев пишет. Если лось за вами погнался, это вопросы к Белочке. Значит, что еще? Ну, газ в Европу, наверное, вы слышали, да? Потому что премьер-министр Италии не, что называется, какой-нибудь персонаж с горы, да? Целый премьер-министр Италии, уж по каким причинам я не знаю, но говорит, что Германия, он премьер-министр Италии, Марио Драги, он заявил, что Германия оплатила поставки российского газа в рублях. Вот, и Reuters до этого сообщала, что VNG, это немецкая газовая компания, планирует закупать по новой схеме у «Газпрома», предпринимает меры в соответствии с санкционным законодательством, чтобы обеспечить поставки и экономическую, энергетическую безопасность страны. Никто так и не сказал, нарушают ли рублевые платежи санкции, это серая зона. Крупнейший импортер газа Германии уже заплатила и в рублях, и большинство импортеров открыли счета в рублях, это плач господина Драги. И он выразил уверенность, что платежи за газ, российский газ в рублях продолжаются и продолжатся. Вот. А в начале мая он говорил, что будет следовать указаниям Еврокомиссии, а указания Еврокомиссии фон дер Ляйен, что прекращать вообще поставки газа из России, да, 27 апреля. Вот. И недавно они просили право платить в рублях, временное право. Сейчас обсуждаются различные временные права, там, Венгрии, Болгарию, по-моему, уже отправили в пешее путешествие за американским СПГ. Оставилась Хорватия, Словакия, да. Вот. И, в общем, Италии было отказано во временном праве платить за газ в рублях. Вот. Тем не менее, 10, как минимум, европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для расчета в рублях. 14 компаний запросили пакеты документов для открытия счетов. Ну и в целом около 20 компаний уже, да, способны платить в рублях. Ну и то, что польский участок остановлен, да, Ямал-Европа, в связи с указом президента. Ну, газовые пляски мы будем еще очень долго наблюдать. Я вот все жду, когда сломается Орбан, да, когда они его додавят. Ну, честно говоря, торгуется вполне отважно, ситуацию затягивает. Вот. И так далее. Да, интересный документ сегодня тоже в новостях попался, да, хотел ваше внимание обратить, хотя бы бегло. Значит, Соединенные Штаты сказали, что есть руководство по обмену разведданными, которое направлено на то, чтобы избежать внимания, усиления напряженности между Вашингтоном и Москвой. Это вот к Дмитрию Анатольевичу прям в жилу, что называется. Он об этом и писал, да? Война по доверенности, прокси-вор. А по мнению официальных лиц, руководство разведки, американское разведсообщество, наложило два запрета на виды информации, которые США могут делиться с Украиной. Не могут предоставлять подробную информацию, которая бы помогла Украине лишить жизни представителей российского военного командования, и любую информацию, которая Украине помогла бы, внимание, атаковать российские цели за пределами Украины. Поскольку вот считается, что это может за собой, да, как бы эскалацию... Как там они написали-то? Это рискует спровоцировать Кремль на ответные действия против Соединенных Штатов и их союзников и усиливает угрозу прямого конфликта между двумя ядерными державами. Мы не предоставляем разведданные о местонахождении высокопоставленных военачальников на поле боя, не участвуя в принятии решения о выборе целей ударов украинских вооруженных сил, заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Интересно, симптоматично, да? Симптоматично. Наверное, пришло время про НАТО поговорить. Хотя вот Миша пишет, например. Пляски вокруг Тайваня — это американский блеф. Отсутствие войны — это добрая воля Китая. Население России — 145, Украины — 35. Население Китая — 1,5 миллиарда против 24-миллионного Тайваня. Или Тайвань опять рассчитывает на 40 антироссийских стран? Не нравится ему. Верите ли вы в эти заявления? Заявления какие? По поводу Дмитрия Анатольевича Медведева? Или по поводу того, что американцы не делятся развединформацией? Честно говоря, в то, что они не делятся развединформацией, ну, я готов поверить. Ну, потому что они не совершают самоубийственных шагов. По крайней мере, не таких. Вот. А Британия разведданные поставляет, считает наблюдатель. Это тоже неизвестно. Вопрос, в каком составе и количестве. Ну, вот я, честно говоря, вот уж то-что, да, вот не считаю людей, которые являются нашими, ну, как назвать там, противниками, оппонентами, я не считаю их дураками, правда. И они действительно хорошо считают, и они действительно хорошо планируют, да, не всегда эти планы срабатывают, слава богу, но тем не менее, да, это профессионалы, поэтому они риски-то учитывают, там, посмотрите, да, раздали оружие, через 15 минут оно уже в продаже, да, ну, понятно, что. Потому что если появится любая тема, да, для того, что, вот, которая будет доказана, что американцы способствовали каким-то подобным действиям, атаке, например, целей в России, вот, я думаю, что, честно говоря, последствия будут плачевными. Ну вот, в этом году, опять же, несмотря на там китайские новые ковидные ограничения, да, которые влияют на весь рынок, да, объемы вот за первые 4 месяца наши и китайские выросли на 25,9%. Это много. Экспорт из Китая в Россию увеличился на 11%, а российский экспорт 38%. Положительное сальдо январь-апрель 30 миллиардов. Я думаю, что, видимо, дойдем мы до 200. Это не я один так считаю, до 200 хорошо. Ну, 200 не 850, конечно, но тоже неплохо. А, наблюдатель делится инсайдом, да, ну вот, на обсуждаемую тему про обмен развединформацией. Передали разведданные офису президента Украины и Генштабу, что Россия готовит да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, честно говоря, ну, не знаю, да, насколько это действительно достоверно. Я за заявление Дмитрия Анатольевича. Всех военных преступников надо казнить. А вы, кроме войны, что-то обсуждаете? Например, машины очень подорожали и запчасти к ним. А что тут обсуждать? Это факт. Факт, у которого есть определенные обстоятельства. А мы, кроме войны, например, обсуждали, не побоюсь этого слова, колбаску Сечина. Да? Ну, вот прям, которую получил Улюкаев, за которую, собственно, за которую он сегодня получил свободу. Про НАТО хотел поговорить, честно говоря. Вчера был запрос на эту тему, сегодня там новые обстоятельства есть, да. Вот это тоже мне тема кажется содержательной. Но опять же, да, вокруг войны. Вот, поэтому не знаю, честно говоря, да. Вообще тем много сегодня. Есть о чем поговорить, да, в том числе. Ну, так или иначе, сейчас повестка-то она в одну сторону направлено. Итак, что же происходит? Что я хотел с вами обсудить? Ну, наверное, забегая вперед, вопрос сформулирую. Смотрите, если вот они этот данс макабр с принятием в НАТО Финляндии завершат достаточно быстро и успешно, какие действия будут со стороны России? Какие последствия будут для России? И действительно ли мы станем на шажок ближе к конфликту России и НАТО? Или это просто демонстративные, на ваш взгляд, такие действия, чтобы намеренно, да, понаступать на те самые красные линии, о которых мы говорили в декабре, да? Если есть какое-то мнение по поводу Финляндии, НАТО, да, и последствий, 8495-7373-948, 8495-7373-948, звоните. Вот, сегодня президент Финляндии Саули Ниистя и премьер-министр страны Санна Марин заявили, что Финляндия должна незамедлительно подать заявку на членство в НАТО. Их совместное заявление опубликовано на сайте Госсовета страны. Цитата из заявления. «Членов НАТО укрепит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия укрепит весь оборонный альянс. Финляндия должна незамедлительно подать заявку на членство в НАТО. Мы надеемся, что шаги на национальном уровне, необходимые для выполнения этого решения, будут быстро предприняты в ближайшие дни». Для формирования такой позиции, по их словам, понадобилось время. Вопрос поднимался в парламенте, в обществе и с альянсом, со Швецией, который тоже намерен в альянс этот самый вступить. Ну и НАТО собирается в кратчайшие сроки принять Финляндию и Швецию в альянс. Ратификация членства займет год, нарастит количество учений и усилит присутствие в Северной Европе. Есть несколько звонков. Да, давайте поговорим об этом. Слушаю вас.
Добрый вечер, Леонид, Москва. Ну, вы знаете, мне в свое время довелось поработать в одной очень крупной финской компании, и в том числе на территории Финляндии. Я хочу сказать следующее. Во-первых, финское общество, оно очень однородное, и очень сплоченное, и очень замкнутое внутри себя. Поэтому, то есть, если, например, финский бизнес ведет бизнес на территории другой страны, и он может нанять какого-нибудь подрядчика, и это будет подрядчик там условно местный, американский, я не знаю, там израильский и финский, 99%, что выберут финского, потому что финны, они друг за дружку очень сильно, у них это все развито. Кроме того, вот в разрезе сплоченности общества, да, они, у них не принято выпячивать свое богатство, то есть у тебя может быть очень дорогой дом, но это будет дорого, но это не будет богато. Вот, и все такое прочее. То есть это очень специфический народ. По сути, говорят, что финны вроде как на нас похожи. Нет, они на нас совсем не похожи. Ну, по моим, по крайней мере, впечатлениям. Вот. Хотя тоже любят выпить, как и некоторые наши соотечественники. Вот. И к чему я все это говорю? Я, честно говоря, ну, для меня удивительно. Я думал, что финны не примут решение вступать в НАТО. То есть для меня это удивительно, что они вот решили войти в альянс. Пока я не могу понять, почему это произошло. Наверное, мы это узнаем чуть позже.
Когда... Ну вот, ну, что они сами пишут, давайте я вам прочитаю. Давай. Пять проблем. Прежде всего, необходимо упомянуть, что непредсказуемое поведение России – это неминуемая проблема. Россия готова проводить очень рискованные для себя с собой операции, которые приведут к тяжелым последствиям для России. Во-вторых, стабильная готовность России оказывать давление на своих соседей посредством развертывания сил. В-третьих, широкие толки об использовании химического и ядерного оружия, даже если использование такого оружия запрещено международными соглашениями. В-четвертых, Россия не соблюдает правила ведения военных действий. Это глава финского МИДа докладывает Хаависто. Мы видели несколько случаев военных преступлений и нарушений Женевской конвенции. Это важно и должно быть расследовано. И в-пятых, нам необходимо подчеркнуть, что европейская архитектура безопасности в таких условиях не работает. Россия не уважает правила ООН. Пять причин.
Да, как в песне прям. Слушайте, ну вы знаете, звучит, конечно, с одной стороны, приятно. Значит, они понимают, что Россия наконец-то представляет из себя реальную силу, реальную угрозу, да?
Это с одной стороны. Угроза и сила – это разные вещи, но допустим.
Ну, да-да-да. Ну, сил, ну, то есть угроза без силы – это блеф. Вот. И, соответственно, но я, честно говоря, вы знаете, я думаю, что мы через некоторое время... Это как бы повод. Ну, вот в моем понимании, я могу заблуждаться. Но мне кажется, что это повод, вот эти перечисленные вещи. Но я думаю, что через какое-то время, не очень продолжительное, мы увидим причину этого поступка. И причина будет, ну, как обычно, экономическая. Возможно, финны получат где-то что-то такое, на что, собственно, они готовы променять свою...
Так сказать, а что-то такое, это, например, что? Какова финская мечта, как вы считаете?
Если бы я знал, что, я бы вам сказал, что я думаю, что они получат взамен за вступление вот то-то, то-то. Но я, к сожалению, как я уже сказал, я удивлен, что они хотят реально вступить. И поэтому я... Почему я удивлен? Потому что я не понимаю, что они получат взамен. И вот когда мы узнаем, что они получат взамен, мы узнаем тогда настоящую причину. Ну, а повод для вступления вы обозначили, и, в принципе, он звучит, ну, вполне логично, да?
Вот, вот ее считают, может быть, Карелию пообещали, только Карелию-то еще надо как-то получить.
Вы знаете, финны, они очень практичные люди, и очень... то есть их на вот там... Мы вам обещаем Карелию, Мурманскую область... И все вплоть до Сочи. И, нет, с ними такое не пройдет. Они должны получить что-то, что реально могут получить, ну, вот, в процессе сделки. То есть мы вам одно, а вы нам другое. А обещания с финами они не прокатывают, если честно.
По крайней мере, посмотрим, да. Но мне кажется, это спасибо. Мне кажется, это стандартное, в общем, давление, к которому американцы прибегают, да, во все стороны. Григорий напоминает, что у финнов в аренде наш Сааминский канал. Надо его закрывать. А Миша считает, что скидку на газ они получили, как какие-нибудь болгары, как какие-нибудь поляки. Вот. Поляки же тоже мечтали долго об этой скидке. Вот. Возможно, пошла расторговка. Я вижу опасность приближения НАТО со стороны Финляндии. Нужно разработать такую линию ПРО, чтобы забыть об угрозе Санкт-Петербурга и европейской части России. Я думаю, мы справимся. Это Миша. пишет. Мы с вами продолжим обсуждать эту и другие темы. Есть еще темы к обсуждению после короткой межпрограммки и потом выпуска новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве. Это четверг, 12 мая. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Начали мы с вами разминать тему по поводу Финляндии. У нас, кстати, есть звонок. Здрасте, здрасте, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Рад вас. Видите ли, ощущение, что сам я не готов со своей...
Вы пропадаете, Гурген, сегодня. Очень со связи что-то не очень. Половину слов слышу, половины нет.
Я прошу прощения, сейчас лучше?
Да вроде бы лучше, да.
Если вы позволите, попробуем еще раз. Я боюсь, что буду слишком субъективен в моем... субъективном процессе личном мнении относительно следующей фразы, которую мы слышали от многих деятелей, особенно в последнее время. Не особенно, а преимущественно в последнее время. Жизнь после 24 февраля уже никогда не будет прежней.
Да, я периодически так говорю. Это факт, она не будет прежней.
Безусловно. Обратите внимание, например, израильская позиция, это не моя позиция, это позиция руководства, что они говорят о целесообразности Организации Объединенных Наций. Ну, то есть, конечно, со своей позиции они говорят следующее. Организация Объединенных Наций была создана для того, чтобы решить проблему последствий Холокоста, а именно де юре и де факто зарегистрировать на лице нашей планеты государство Израиль. После этого, увы, Организация Объединенных Наций, с их точки зрения, полностью утеряла любой смысл. Я хотел бы вспомнить, Александр, вы абсолютно точно помните, такая была организация движения неприсоединения.
Да? Да-да-да, помню, конечно.
Вот, собственно... Да, собственно, откуда мы имеем Финляндию и Швецию. Но в восприятии, скажем, человека из нашей страны, Финляндия выдавала беженцев. Помните, это как вот материалы «Радио Свобода» за какой-нибудь 82-й год о том, как человек шел с лукошком, собирал грибы и услышал вдруг норвежскую речь. Это вот единственное, кому повезло, а все остальные, как дураки, доходили лишь до Финляндии. Простите, у меня тут несколько нервный юмор, очевидно. Вот. Что касается Швеции. Швеция – удивительная страна, где, в общем, те же проблемы, как и во всей, в любой европейской стране. Да, это место работы, да, это обладание автомобилем, да, это некоторые семейные ценности, которые лютеранская церковь пропагандировала веками, поэтому... Здесь я говорю о такой ценности, как семья, да, например, создание. Как раз существует вне шведском мире понятие «шведская семья», но это уже несколько, я бы сказал, иностранная импровизация на тему, так сказать. Да. Шведы обладают самым высоким титром самоубийств. По меньшей мере, несколько лет назад это было именно так, они лидировали. Когда им задали вопрос, скажите, пожалуйста, а как вы считаете, с чем это связано? Они сказали великолепную вещь. Вы знаете, наша жизнь, она лишена ощущения реальности. Мы ничему не противостоим. И живем, как если, вы понимаете, нашу собственную жизнь, как жизнь в неком удивительном мультфильме, где все предусмотрено, где подстерена соломка там, где... Да и не особенно упадешь, потому что еще десяток организаций будут помогать себе это не сделать. Знаете, вот тоже удивительно совершенно. А раздутый такой, так сказать, капиталистический рай, который, если правильно пользоваться терминологией политологически, то, видимо, тот самый рай социализма, о котором столько говорили. Вы помните, было вот это Коминтерн, холодратцы у всех краев в одну кучу, гоп, или как-то там еще. И был Сосентерн, где, собственно, скандинавские страны осуществляли свое присутствие в какой-либо политике. И, наконец, третье. Вот это ужасающе. Александр, если я не прав, я буду рад, что вы меня развенчаете, вполне вероятно. Но это очень много разговоров в самых разных источниках о наступлении голода библейского масштаба. Имею в виду не только страны Африки.
Да вы знаете, по поводу голода, вот это интересная история. Я вот вашу речь сегодняшнюю для себя прям хоть отметочки ставь, что надо обсудить. Надо обсудить обязательно движение неприсоединения, потому что немногие
помнят.
И интересно. Второй момент по поводу голода. Вот госпожа Бербок есть такая, вы же знаете, кто это, да?
Анна Лена Яволь.
Так, так точно. Вот Анна Лена Яволь сообщает, что в украинских портах блокировано и не может быть вывезено 25 миллионов тонн зерна. До этого американцы говорили об этом, да? Вот, и вроде бы группа семи, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония обсуждали все эти вещи, и они хотят это зерно вывезти, оно вот там блокировано в Одессе, а это зерно нужно вовсе не Украине, а востребовано в странах Африки и Ближнего Востока как раз по причинам того, что они вот эту педальку про голод жмут. Что вот если мы из Украины не вывезем, то, соответственно, где-то там наступит голод. У меня вопрос простой, логический. Очевидно, что некоторые проблемы с продовольствием наблюдаются на самой Украине. Зачем оттуда тащить зерно-то? Где логика?
Клянусь вам, я ее не вижу, потому что Украина делает массу иррационального, обратите внимание. Вот это затянувшаяся, невероятная, опять же, микрохирургическая операция с заводом «Азовсталь», да, тоже много противоречий удивительных совершенно. Некоторое количество населения уже освобожденных Россией областей, обратите внимание, они как дети радуются совсем простым вещам. Нормальное белое постельное белье. Некоторое количество пищи, которое не позволяет там, от гликемической этого гипоинсулинемии, не дай бог, умереть. Да? Каковы случаи были многочисленны. И, в частности, у детей. Да? То есть то, что... вот. Я очень рад, что вам понравился набор тем. Но, Александр, я думаю, что вы бы родили, собственно, похоже, наверное.
Я думал об этом поговорить. Знаете, в каком контексте? Вот вам, наверное, последний вопрос я задам. Конечно. Как вы считаете, примут Финляндию в НАТО? Какие последствия будут, если да?
Вы знаете, я был в Финляндии и наблюдал ту аккуратненькость и даже какую-то милоту этих людей в оливковом, даже, знаете, не хаки, а какой-то удивительный у них оттенок там.
Пятна, похожие на Бундесвер, да, я видел.
Да, совершенно верно. Кстати, Бундесвер абсолютно точно. Это где-то какая-то такая вечная зелень, да? Вот. Ребята стояли, боже мой, значит, они там были кто в одежде, кто в футболке, да? И они какие-то рассматривали дезодоранты, что-то как... Как-то вот это было на станции Лахти, обратный путь в Москву на поезде 27-м Хельсинки-Москва, да, или, то есть я там занимался нодик-воком. Так вот, в силу своего шведского я с ними немножко там поговорил. Они не поняли слово «дислоцированное». То есть, если вам объяснять по-английски, достаточно интересно. Вы знаете, это где-то, с моей точки зрения, борьба, я имею в виду какого-либо реального противника, собственно, Финляндии, как, например, трехлетний ребенок с кулаками набрасывается на мягкую...
Ну, в общем, вы не верите в военные силы Финляндии, кстати говоря...
Я не верю в их верность, я не верю в их последовательность и мотивацию, совершенно не верю. И мне кажется, что они ищут какого-то шелтера. Ну, понимаете, тоже...
Я понимаю, да. Кстати, вот, извините, я вас перебью уже, поскольку надо дать и другим слушателям сказать спасибо за ваше мнение. Сегодня вот в продолжении этой логики, а ведь это информационная, да, история, CNBC показала большой репортаж, какие замечательные бомбежища в Финляндии существуют, как они там лет 10 назад модернизированы, если что-то случится впоследствии. Да, это вот к вопросу о том, что это Россия там этой ядерной войной угрожает, да? Вот. А показали большой репортаж, вот убежище, вот финны могут все спрятаться, и Россия не страшна, если что, поэтому, конечно, надо в НАТО. Вот. Ну, такая история. А вот движение неприсоединения — это прям тема, надо бы ее как-нибудь отдельно взять, да? Отдельно взять, обсудить, потому что я считаю, что мы стоим на пороге... буквально там нового движения неприсоединения. Посмотрим, что это будет. Мы перестали верить, что НАТО уже под Питером. Я по линии Маннергейма за грибами хожу. Это разное высказывание, да, это вот Григорий из ПБ пишет. Вот Алексей ТТ пишет: заявление по поводу рекордного урожая обсуждали? Там вроде американцы все хотят по морю вывести 20 миллионов тонн зерна с Украины. 25. Вот. И мне кажется, это наглядная история такая. Тут же тоже сегодня читал новости разные. И вот было заявление такое, не то что заявление, разъяснение. Разъяснение по поводу украинских беженцев. О том, что в Великобритании не делают исключения для украинских беженцев по протоколу отправки временно, да, беженцев на британские территории в Руанде для определения их дальнейшего статуса. Вроде бы новость, но как новость, что она значит? Да вроде ничего не значит. Ну, какая-то там вот внутренняя британская история, да. Однако британцы, они не те европейцы, да. Они чуть что сразу отправляют в Руанду, да, и жди решения по своей персоне там. Может быть, оно будет положительным, а может быть и нет, но в любом случае не в Лондоне, да, не в Бристоле и так далее, а вовсе и в Руанде. Вот такой интересный факт. Факт по поводу отказа предоставления развединформации тоже забавный. Но вот эта история про то, что надо срочно вывести зерно, пока не началось, прям какая-то показательная, мне кажется. Иной раз подумаешь, что, ну, перегибают палку наше политическое руководство, когда говорит о том, что они готовы сражаться до последнего украинца. А вот так посмотришь, ну, это же факт. Это же факт. Вот. Еще хотел одну тему обсудить. Не знаю, давайте, если есть. Вот есть еще звонок. Да, здравствуйте, Анна, слушаю.
Здравствуйте. Да я по поводу вывоза зерна с Украины. Я не понимаю, чего удивляет всех. Во-первых, они его вывозят не бесплатно. Да, вывезет в зерна, кто-то из украинских руководителей наверняка зарабатывает. И жить этот руководитель в стране, называемой Украиной, не собирается. Благополучно...
Так это понятно, если была бы так подобная как бы история, я бы понял, если бы они это делали тихо. Вот тихо.
А зачем
вы...
тихо?
И целый министр иностранных дел других стран говорят про это.
Александр Николаевич, зачем тихо? Они же заботятся о своих гражданах, чтобы они не померли с голоду. Это тоже бог с ним.
Не, они заботятся об африканских гражданах, чтобы они не померли с голода, а вовсе не о своих.
Вы хотите сказать, что в Руанде сожрут украинцев, которые туда приедут?
Нет, я говорю о том, что Анна-Лена Бербок говорит о том, что зерна не хватает в Африке, и поэтому надо срочно вывозить.
И эти суда с зерном идут в Африку. Ну, я поверила, конечно, как Буратино. Потом будут орать о том, что Россия устроила голодомор. Будут орать?
Да обязательно будут. Что значит могут? Будут обязательно.
Не, я не говорю, что могут. Я говорю, что будут.
Послышалось, да.
И, естественно, накормят своих. Это третий аспект. Но меня больше всего интересует, почему они требуют от нас разблокировки Одесского порта. Там, по-моему, его минировали у Украины. Но это тоже все бог с ним. Мне интересно, что мы-то дальше будем делать. Вот скажите мне, пожалуйста. Вот какие-то у нас должны быть, ну, идеалы, не идеалы, какие-то перспективы на будущее. По-моему, мы хотим, чтобы европейцы опухли от голода, замерзли зимой без газа, ну, и что-нибудь еще похожее. И чтобы Финляндия не вступила в НАТО.
Честно говоря, мне кажется, вы тут как-то преувеличиваете наши цели и задачи. Мы хотим демилитаризации и денацификации на украинских территориях.
Мы чего хотим? Для нашей страны. Для Украины понятно. Для
нас, вы сказали про то, что мы для своей страны хотим, чтобы европейцы с голоду опухли и без газа замерзли.
А я ничего другого не вижу. Вот разговоры среди народов, они какие? Я не знаю, вот как среди ваших, в вашем круге общения. А вот в моем круге общения, так с кем не поговоришь, ну, конечно, не мое поколение, а там немножко моложе лет на 20. Вот пусть они зимой замерзнут. До зимы еще дожить надо.
Ну, знаете, то, что у людей есть определенная реакция, да, на действия против нас, это, в общем, понятно. То, что у людей реакция эмоциональная, это тоже понятно. Но мне кажется, собственно, по разговорам, ну, как это раньше называлось, в пивных, да, и в гостинах, не стоит судить о наших с вами планах. У нас планы-то, по-моему, понятные. Да, соответственно...
в мое время в гостинах и в пивных планы были разные.
Ну, в мое время тоже были планы разные в гостинах и пивных, но они не относились к реальной жизни, да, собственно. Там обсуждались досужие какие-то истории. Вот как сейчас, такая пресловутая есть история про американский госдолг, да, мы его вчера вспоминали. Вот, честно говоря, мне кажется, что людям нет дела до того, замерзнут и опухнут ли европейцы, правда. Есть своя жизнь, да, свои опасения, свои надежды, свои страхи, свои тревоги, свои, ну, там, какие-то предположения и фантазии. У нас есть все свое, в этом смысле мы импортозамещены, если так можно выразиться.
И у нас даже цели нет никакой. У нас вот ближайшая цель, дай бог, закончить вот эту ограниченную военную операцию на Украине. Это мы даже толком не знаем, где она должна закончиться.
Ну а почему? А стабилизировать экономику, компенсировать вред от санкций, да, это разные цели.
Вот как? Мне кто-нибудь объяснит? Вот у нас там 300 миллиардов где-то кто-то заморозил. Как говорил в свое время, господи, как и Силуанов, если заморозят эти деньги, это будет акт финансового терроризма. Ну вот сейчас совершенно это акт финансового терроризма. А что эти деньги в экономику тогда не вкладывали? Ну хоть в дороги, не знаю, в какие-то объекты социальные. Хоть дома престарелых...
Вам не понравится мой ответ. Вот не понравится. Я считаю, что не успели. Потому что выводили, до конца не успели.
Выводили, до конца не успели. 300 миллиардов — это не такая большая сумма, чтобы это вывести за 3 года.
Анна, это для вас небольшая. Для меня она колоссальная, правда. Я не могу себе представить, сколько...
Так для меня, думаю, что же колоссальная? У меня и миллиарда нет. Ну, для государства это не такая большая сумма, чтобы ее вывести. Для нашей экономики.
И вы знаете,
все говорят, что это не такая большая...
Нет у меня возможности помогать людям с принятием подобных управленческих решений, правда.
Ну, не знаю, но в последнее время какое-то состояние дергает. Ну, и что дальше-то? Вот нам...
Это от холода, и от дождика. Лето начнется...
Какой холод, дождик, на меня это уже давно не влияет. Вот раньше была наша цель — коммунизм. Ну, хоть что-то было.
То есть с 1991 года у нас с вами никаких целей нет?
Вы какие у вас в 91-м году были цели? Лечь под Америку, только жили, слава богу, начали вставать.
Не, к тому, что, ну, какие-то были все-таки, нет?
У страны?
Да.
А какие у нас были цели? Вот 2007
года. А, ну, правда, вы в каком-то таком странном состоянии со мной сегодня разговариваете. Есть, ну, нацпроекты, есть нацели по ним сформулированные. Об этом можно час говорить. Там есть там по демографии, по тем же самым дорогам, по газификации, по развитию жилья, по развитию черта лысого, да, и все это, ну, конечно, оно корректируется сначала с ковидом, потом теперь с этой историей, но и цели-то остались, да, и развитие регионов, и территории опережающего развития, да, и куча всего. Но нет же, вы же говорите, у нас ничего нет, кроме того, чтобы европейцы с голоду опухли.
Но Александр Николаевич, может быть, у нас все... через майские указы президента, которые уже тоже корректировались и не раз на моей памяти. А нельзя что-нибудь поконкретнее?
Откройте, пожалуйста, есть отдельный сайт по этим самым национальным целям, национальным проектам. Там прописано, я не знаю, до Адама, да, все. Чего мы хотим, чего мы добиваемся, как мы это будем делать, несмотря на нынешнюю ситуацию.
Написано, но мы же не делаем. Самое ужасное, что мы это не делаем.
А вы почитайте, там есть еще история про то, как процент выполнения. По разным направлениям, по разным этим самым отраслям. Ну, Мишустина, послушайте.
В выходные ребята поездили по России, наши, младшие поколения. В общем, как-то вернулись, они не особо радужно настроены.
Ну, из этого мы, конечно, сделаем вывод, что страна вся лежит в руинах, ничего не делается. Мишустин все, я не знаю, там, неэффективный руководитель. Всех надо разогнать, Улюкаева вместе с Силуановым посадить обратно. И, собственно, и все, и тогда появится лучик надежды в нашем окне. Я так это должен трактовать?
Александр Николаевич, это вы сказали, я такого не говорил.
Я предполагаю, да, я пытаюсь, соответственно, понять, в чем же вывод.
Я такого не говорила. Я говорю, что нам нужно хотя бы объяснить какие-то цели и задачи. Потому что пока, вот я не вижу, к чему мы идем. Мы покупаем газ за рубли, да, хорошо. Куда
мы продаем идут? Их только.
Продаем газ за рубли. Куда эти рубли идут, я не знаю. Что у нас с здравоохранением в Москве после реформы и укрепления этих поликлиник? Господи, да, по-моему, стало еще хуже, чем было. Теперь люди из одного района едут в другой, все это занимает время. Ну ладно, пенсионеры ездят бесплатно. И силы. И гоняют нас по всему району.
И ничего хорошего в этой жизни нету. Хоть ложись и помирай.
Дети, да? Есть хорошие, говорит, Москва есть хорошая.
По последнему пункту я бы с вами поспорил.
Почему?
Я пытаюсь шутить, Анна. И считаю, что все-таки, конечно, вот то, что мы с вами сейчас пытаемся обсуждать, это называется, да, в социологии прям есть термин такой, взгляд через черные очки, да. Когда ничего в жизни не радует. Вон, я пример привожу, знаете, мне есть с чем сравнить, я с людьми из регионов общаюсь ежедневно. Они говорят, ну нифига себе, у вас эти павильоны здоровья, Москва. Зашел, обследование сделал, все бесплатно. У нас такого близко нет. Для нас же этого не существует. У нас здравоохранение в руинах. А то, что можно вот так зайти в парк, в палаточку, да, и там, соответственно, получить услуги. У нас есть это московское долголетие, да, но мне оно не нужно, да. Но вот люди, да, окружающие мне говорят, да классно. Бабушки турецкий язык учат. Я говорю, нахрена вам турецкий? Мозг развивать, чтобы Альцгеймер за мозг не схватил, да, они мне отвечают. Учат с удовольствием, бесплатно все происходит, да. Опять же этого нет, опять у нас в руинах все лежит. Никакой соцработы не ведется. Деньги людям выделяются, таким-сяким, малоимущим, многодетным. Ни копейки государство людям не дает. Но все-таки есть разные полюса, да, в этой жизни. Но давайте будем объективны. А не все черной краской помажем, сядем рядом и скажем, Уликаева назад вместе с Чубайсом в тюрьму, еще что-нибудь, я не знаю, расскажите нам цели, а то, что вы к ним двигаетесь, давайте еще и докажите. Жду с личным докладом завтра в 9 утра у собственной кровати. Потрудитесь приехать мне и рассказать. Ну, это же разная логика, правда?
Простите меня, пожалуйста. Во-первых, у меня нет чувства юмора. Со мной шутить бесполезно. Во-вторых, я что, говорила только о Москве? Я как раз говорила о регионах. Я как раз говорила...
Вы сказали про московское здравоохранение, я вам про него ровно и ответил.
Хорошо, вы думаете, да, московское долголетие, ничего не могу сказать, хорошие программы, приятельницы занимаются. Что касается вот этих вот павильонов, которые стоят, вы поговорите с профессиональными врачами. Просто с врачами поговорите. Они вам скажут, что все это профанация. Так же, как вот говорят мне мое младшее поколение, врачи среди них есть. Приличные, наверное.
Я прекрасно понимаю, что вы обладаете абсолютным знанием, но позвольте мне с вами не согласиться хотя бы по тем вопросам, которые...
Абсолютно знанием не обладал даже царь Соломон.
Который есть у меня личный опыт.
Хорошо, значит, вам повезло. Но я же сейчас говорю не только о Москве, я же говорю о всей России. У нас хорошие, роскошные автобусы ходят и электробусы по Москве. У нас роскошные метро. У нас сейчас, говорят, даже и транспорт особо долго ждут. У нас низкопольные трамваи. Мы в прошлом году были в Сталинграде, в их троллейбус зайти страшно. Просто страшно. У них дороги страшные. Сказали, что к 2018 году сделают, ничего не сделали. Вот если кто-то был за последние годы в Сталинграде, ну спросите. Дороги во Владимирской области это вообще...
Я там пару выходных назад был, например, в Ставрополе, тоже не центральный город, нормально там все.
Ставрополь не была, не знаю.
Ну вот, вот, например, а до этого я был в Нижнем.
Тоже ужасные дороги,
и тоже ничего ужасного не увидел. Но опять же, да, может быть, красота в глазах смотрящего, да, может быть, я привык в спартанских каких-то условиях жить, да. Вот, но в целом я ничего трагического не вижу. Да, есть моменты, да, вот. Помню, раньше меня впечатлял очень сильно в негативе таком город Энгельс Саратовской области, где авиабаза наша. Я часто на ней гостил там по различным обстоятельствам. А сейчас и там посносили эти бараки ужасные, которые были, да, вот. Контраст за 10 лет, даже несмотря на там претензии к Радаеву, губернатору, он очевидный. Но у нас развивается страна, правда, да. Вот люди у меня знакомые с Дальнего Востока пишут тоже разные истории. Конечно, есть негатив, но то, что все плохо и...
А я не говорю, что все плохо. Я не говорю, что все плохо. Я говорю, почему эти 300 миллиардов не направили в нашу страну, развитие нашей страны?
Я вам должен дать на это ответ. Я вот прям точно знаю. Да, мне Набиуллина лично, да, докладывает, наверное, про это. Свою версию я вам сказал, не успели вывести.
Вам, может быть, лично и не надо. А гражданам России могла бы доложить. Между прочим, граждане России...
Закончим этот блок с вами на мнение Набиуллину к ответу, да? А сейчас новости послушаем, может быть, в них и есть ответ.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, четверг, 12 мая. Программа «Отбой», в которой еще не все пропало. В отличие от, так сказать. Продолжаем наше общение. Я тут вспомнил тему, которую хотел с вами обсудить. Я сегодня прочитал одно интервью и обратил внимание, собственно, на то, кто и что говорит. А интервью это, собственно, бывший экс-прокурор, назовем это так, Крыма, экс-депутат Госдумы от партии «Единая Россия», ныне заместитель руководителя Россотрудничество Наталья Поклонская, собственно, интервью немецкому изданию Der Freitag дала. Что за издание, не знаю, впервые слышу. Честно говоря, возможно, какое-то большое известное. Значит, начну свой ответ, да я несколько цитат приведу, потом обсудим. Начну свой ответ с того, что я украинка, и с 2014 года являюсь гражданской России по известным причинам. 24 февраля этого года — это дата начала специальной военной операции в Украине. Это цитата. Что я могу чувствовать, кроме боли? Это так она ответила на вопрос, каким она запомнила 24 февраля нынешнего года. Она сказала, что не может определить, являются ли руководители действующей власти на Украине нацистами и наркоманами. Я не знаю, являются ли руководители действующей власти наркоманами. По поводу принадлежности кого-либо, в том числе Зеленского, к нацистам, ответить не могу. Знаю только, что сама пережила и стала очевидцем преступлений против украинского народа в 2014 году, когда люди, захватившие власть после государственного переворота, стали угрожать и оскорблять крымчан и других украинцев, кто не был согласен с свержением власти. К примеру, Тигнибока, Порошенко, Парубия, Белецкого и других представителей националистических настроений я считаю преступниками, так как они причастны к убийствам людей, массовым беспорядкам, вооруженному захвату госвласти. Их призывы и угрозы физической расправы над крымчанами и другими русскоговорящими украинцами можно отнести к проявлениям нацизма. И это является преступлением. Значит, ее спросили, считает ли она героем Зеленского. Она ответила так: разве политик, глава государства, который не смог договориться о мире и допустил войну в стране, может называться героем? Спросила она. До этого, я напомню, было высказывание по поводу букв V и Z. Она осуждала это, да, ее руководитель Примаков публично с ней поспорил. Вот, ну, собственно... Вот еще одно такое интервью, такое высказывание дополняет, скажем так, ее картину. Хотя вот раньше она говорила, еще недавно, 13 апреля буквально, что она является одновременно и украинкой, и русской, и выступает на стороне добра и здравого смысла. Вот, и в том числе призвала прекратить поставки оружия Киеву. Давайте молиться и так далее. Вот у меня вопрос. Что это было? Что это было и как вы считаете, ваше мнение? Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Да, здравствуйте. Вы знаете, она вообще всегда же отличалась тем, что она была в известной степени косоязычна. Она тоже высказывалась, не всегда можно было понять, что она имеет в виду. Но, допустим, про боль, вы знаете, когда началась операция, я тоже испытывал боль. Мне вот было так больно вот слушать вот эти названия, и нам то, что нам пришлось эту операцию проводить, как бы в братской стране, это действительно боль. Это же мы не можем сказать, что это не боль. А то, что это необходимость наша, это безусловно, что делать. В этом-то она права. Ну, в боли, во всяком случае.
Ну, вот вопрос. Да. Как вы считаете? Она, мне кажется, очерчивает вполне такую понятную, принципиальную украинскую позицию, да, с точки зрения хорошей Украины. Ну, не существующей, правда, но вот некой хорошей Украины.
Ну, да, но знаете как, вот определить, кто нацист, кто не нацист, очень просто сейчас. Если сносят памятник советским солдатам, это нацисты.
Ну, там, кто его может сносить? Пушкину еще, например, сносят, да,
ну,
тоже
Пушкину, это памятник Пушкину. Дело в советских солдатах. Вы понимаете, советские солдаты боролись с нацизмом, не Пушкин. Я сейчас вот расскажу, в чем смысл. Больше всех погибших считается в советской армии украинцев именно. Они сносят памятник своим же солдатам, получается. кто они, получается? Они, получается, солдаты другой армии.
Немного вам таких вот тоже фактов. К 7 мая в городе Львов переименовали 30 российских, в кавычках, улиц. В Ивано-Франковске более 20 улиц, названных в честь русских писателей, композиторов, ученых.
Ну, это в том числе, нет, я не спорю.
Мэр Кличко, да, подал проект решения по переименованию бывшего сквера Дружбы Киева и Москвы в сквер Героев Мариуполя. Ну и десятки улиц и объектов. Они вот борются с названиями по
Нет, они, безусловно, борются чисто русскими, с русскими воспоминаниями, с русскими названиями, это безусловно. Потому что Пушкина уж никак нельзя назвать никаким другим поэтом, как не русским. То есть его нельзя назвать арабским.
12 апреля. Город Стри, Львовская область. Снесен памятник советскому воину-освободителю. 14 апреля. Тернополь. Демонтирован памятник советским летчикам. Мукачево, Закарпатье. Демонтирован памятник советскому солдату. Ровенская область. Долбунов. Монумент в честь советского разведчика Николая Приходько, который там родился, снесен.
Ну, без бога, Вали Котику, вы знаете, тут Вали Котику снесли, они тоже.
Вот, это все да. не там год, два, три назад, это прямо сейчас, там,
да,
позавчера
это,
и так далее.
Да, я про
это
и говорю, что определить, кто нацист, можно вот по таким простым признакам. По простым. А покрывать то, что они не преступники, как раз сейчас время дать точную оценку. Если он Зеленский преступник, действительно он так и есть. Если у него была возможность войну эту не начинать, и как бы все
должен... Ну, вообще, он избрался на обещание остановить войну.
Я помню, я все знаю. Вы знаете как, вы помните, вот, когда вот умер Кравчук, и тут же напечатали его обещания по первым выборам президентским на Украине. Он первое, что обещал, это не ущемлять русских, и не ущемлять язык, и все прочее. И все делалось наоборот, все эти годы. В этом нет смысла. То есть нет смысла обвинять именно одного Зеленского. Это была политика всей украинской власти, потому что Украина без украинского языка — это есть Россия.
Но, тем не менее, по поводу Поклонска, как вы считаете, это заявление может быть сделано сотрудником Россотрудничества?
Я могу сказать, что она достаточно запутавшийся человек, с ней надо действовать очень аккуратно и поменьше вообще бы ее выпускать в эфир, потому что мнения ее могут быть такие, что они как бы... Но при этом она заслуженный человек, вы понимаете, она как бы Крым-то, в том числе благодаря ее воле.
Ну, человек события, безусловно, человек
поэтому,
подвига,
поэтому,
да, в каком-то смысле.
Именно, да, именно потому, за ее действия надо ее поберечь, чтобы не посадить.
Спасибо, поберечь, надо поберечь. Повторять последние ваши уточнения не буду. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Алло. Ну, значит, когда-нибудь потом пообщаемся. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Алло, Александр, здравствуйте, это Дмитрий, Москва. Я, может быть, пропустил, я в предыдущей получасовке, я хотел прокомментировать момент, как мне показалось, вот то, о чем говорила Анна. Мне показалось, что... Я могу высказаться?
Ну, давайте, раз уж
звонить. Я не хочу там сказать плохо или хорошо, просто к вопросу об идеологии. Мне кажется, вот она сказала, что не было... Ну, в Советском Союзе было это, а сейчас, вот последний там, вот нынешний период, у нас нет ничего. Но это не совсем так. Точнее, я бы тут согласен в том смысле, что нет идеологии, это да. Вот, но я хочу сказать в защиту того, о чем сказали вы. Я реально человек, который приехал сюда в 2008 году и из Таджикистана, откуда я родом. И я вам скажу так, что, ну, вообще, я родился как бы в Советском Союзе, но увидев, насколько меняется Россия, и говоря о том, как за последние годы, какое количество инициатив появилось. Вот вы правильно упомянули про языки. Вот у меня сейчас теща изучает английский язык. Она уже достаточно преклонного возраста, но то количество программ, которые сейчас есть, это просто, ну, я слежу за разными инициативами, и опять же, на тех же сайтах, в том числе, как это называется, Россия, проекты России, нет, ну, в общем, национальные проекты России, по-моему, как называется, ну, не суть, очень много делается. И даже вот, даже если взглянуть на тот момент, который сейчас происходит с губернаторскими выборами, это тоже очень показательно. Я не знаю, как вы считаете или нет, но то, что делают это до выборов и дают возможность сейчас проявить себя людям, которые, безусловно, там в разных регионах, я думаю, они не самыми там благородными делами где-то, может быть, как-то отметились, ну, и, разумеется, сейчас есть такая возможность исправить. Но говорить о том, что в нашей стране ничего не делается. А по поводу 300 миллиардов, эта история, ну, опять же, мы были заложниками этой финансовой мировой системы, где мы, ну, как это была надежная, резервная валюта, которая показала себя. Как ее вытащить оттуда, эти 300 миллиардов, огромнейшие деньги, ну, это вот действительно загадка. И то, как цинично и совершенно, ну, чудовищным образом сейчас пытаются на голубом глазу списать это на Украину, но это вообще, конечно, случай вопиющий.
Спасибо за ваше мнение. Вы меня натолкнули на пару идей. Да вот хоть записывай за Гургеном, за вами. Значит, смотрите, я думаю, что через недельку-другую пришло время поговорить об идеологии. Что это такое, как быть. Да, вот, соответственно, я подготовлюсь тогда. И я думаю, что мы детально поговорим. В чем она может быть, какая она будет. И как она будет, из чего она состоит. Вот. Действительно ли у нас запрещена идеология в стране или нет? Да, я думаю, что вот отдельно посвятим этому какой-нибудь выпуск. Есть о чем. Я помню, вспоминаю, как далекий 2017 год, что ли, я вот в этой студии сидел, и Юрий меня все пытал, Юрий Будкин, на тему того, или 18-й это уже был, или 18-й, по-моему, на тему того, что вот идеологии нет, какая должна быть, какая будет, там, вот что с Конституцией, да? Ну, вспомним времена былые, поговорим об идеологии, может, кого умного позовем в эфир. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здравствуйте, Александр. Слушайте, ну вот вы прям интересную, как бы, такую...
Жилку нащупали.
Да, вот. А я, поскольку, так сказать, очень не люблю, так сказать, всякие гуманитарные вещи, потому что отдельно от экономики, отдельно от каких-то таких вещей, да, вот я вам в продолжение мысли, и точнее, ну, может быть, так, для в целях подготовки к этому вот большому сериалу, так сказать, по поводу идеологии.
Почему сериал-то? Я думаю, что мы зараз справимся с вами.
Не справимся 100%. Вот, значит, вот смотрите, значит, Китай, который каждый раз говорит, у нас рост ВВП там 6-8%. Дальше, значит, Китай, который говорит, ну, говорил 30 лет назад, одна страна, две системы. То есть они, не отдав, собственно, никаких идеологических базисных моментов, которые у них были, и при Мао, и при Конфуции, надо сказать, да, они начали, ну, будем так говорить, диверсифицировать немножко повседневную жизнь, не выходя за какие-то вот красные линии идеологии.
Вы знаете, я читал тут большую статью одного китаиста на эту тему как раз, ага. Да, специалиста. И мне показалось интересным, потому что для меня, как не специалиста, тоже Китай, как муха застывшая в янтаре. Вот со времен Мао вместе с винтовкой и с воробьями, да? Вот как они там выбрали свой путь, так по нему и двигаются. И для меня было удивлением узнать, что Китай на самом деле перезагружает свою собственную идеологию, она остается под тем же брендом, да, КПК, да? Вроде бы те же документы, но он ее примерно раз там в 5-7 лет серьезно перезагружает. И та ситуация, которая в Китае сейчас, да, с Си, это не ситуация там 20-летней давности, уж вовсе не ситуация при Мао. Достаточно интересная там такая динамика есть, обратите внимание. Поэтому, собственно, считать, что Китай как выбрал лыжи и по ним так и едет, это не очень правильно.
Вы знаете, на самом деле я там лет 30 назад частенько бывал. Вот, значит, смотрите, у Китая, значит, когда Дэн Сяопин провозгласил лозунг «Одна страна, две системы», то именно в этот момент Коммунистическая партия Китая, которая в прошлом году исполнилась 100 лет, в 21-м, именно взяла курс на создание общества средней зажиточности. То есть, ну, это в материалах есть, значит, в съездах в КПК.
Я помню, да? На последнем съезде Си Цзиньпин, когда он объявлял новый курс партии...
Да, он сказал о том, что это достигнут.
Не ниже европейского уровня следующая цель была поставлена.
Да, но в дословном переводе с китайского это было как достижение уровня средней зажиточности. При этом в тот момент, когда Китай и СССР поссорились, одной из главных претензий идеологического свойства к СССР со стороны Мао Было то, что мы отступаем от, так сказать, норм мирового коммунистического движения. И как раз в пользу того, что мы слишком зажиточные, и мы не так сильно помогаем бедным, как бедным хотелось бы с одной и той же коммунистической базовой идеологией. И я вам могу сказать, что вот когда был провозглашен курс на «одна страна, две системы», то начали появляться особые экономические зоны, начали появляться, так сказать, вот такие вот системные, так сказать, вещи, да, и вот переходя их опыта на нас, ну, как бы на наши, вот, так сказать, на идеологические, на какие-то базовые экономические вещи. Я хочу сказать, вот у нас нет пока национальной отраслевой специализации. И именно национальная отраслевая специализация или группа национальных отраслевых экономических специализаций, она идет в основе идеологии. Транссиб, Магнитка, значит, Центр из Диктара, Чугун и сталь на душу.
У нас была специализация, но нам сказали, что это плохо. Вот, например, такая же, как у Эмирата Дубай, да? У нас примерно такая же была модель ресурсная. Нам сказали, что это плохо, страна бензоколонка и так далее. Мы диверсифицируемся.
Александр, нет, вы знаете, извините, что я вас перебиваю, бога ради, значит, смотрите. Дело все в том, что вот эта вот позиция, что надо слезать с нефтяной иглы и так далее, это лозунг, это транспарант для первомайской демонстрации, и не больше.
Но есть цифры, которые подтверждают эту динамику.
Да, но речь идет о том, что я вам могу такую вещь сказать, что национальная отраслевая специализация – это то, что называется пропорциями экономического роста. То есть… Вот отвечая на, вот я давно достаточно вас слушаю, сегодня я имею в виду, да, отвечая на очень многие вопросы, я могу сказать, что не надо искать нигде 300 миллиардов, нигде 400, нигде 500. Потому что, так сказать, в сегодняшних условиях и в сегодняшней нашей, так сказать, вот, да, не надо смотреть абсолютную цифру. Нужно смотреть по пропорциям, каким образом эта цифра где икнулась, скажем так, в экономике. И вот на этот вот вопрос, так сказать, у людей, которые задают этот вопрос, ответа нет. Да? Это не хорошо и не плохо, но мы должны быть горды, прежде всего, так сказать, да, какими-то, ну, скажем так, базовыми отраслями. Вот, ну, там французские духи, там финская, там, я не знаю, деревообработка, там немецкие машины, ну, я грубо, да, там, так сказать, должно быть что-то наше. То, чего вот китайская игрушка, понимаете, китайская игрушка, китайский, вот китайская мягкая игрушка даже, да, и китайские джинсы. Понимаете? И вот в основе вот этой вот мягкой силы, а идеология – это мягкая сила, как мы знаем, да, в международных и во всех…
А вы мне приведете пример китайской мягкой силы? Я вот приведу, а вы можете?
Да, конечно.
Ну, пожалуйста.
Ну, то, что у нас 1,5 миллиарда населения…
Нет, это не мягкая сила. Мягкая сила Китая достаточно четко описана в специальной литературе.
Да.
Это конфуцианские кружки, кружки вот этого самого уличного цигун. Вот это китайская мягкая сила. Вы никакой знаете, идеологии здесь нет.
На самом деле, к китайской мягкой силе относится, так сказать, значит, например, рост ВВП Китая?
Нет, неправда.
Ну,
надо, это, давайте, может быть, тогда окно к этим, к терминам. Что мы считаем мягкой силой? На кого влияет Китай вот этой мягкой силой своей?
Элементарно. На то, на что мы влияем, когда мы говорим, что 500 соседей за, почему ты против?
Вот ну, честно говоря, у мягкой силы совершенно другие, ну, вы трактовки,
знаете,
да?
Ну, то есть я понимаю, что вам... По этой теме, можно долго говорить.
Вам давайте нравится вот так называть, но в науке политической это называется не так. В таком случае я могу сказать вслед за Артемом, который нам пишет, что российская мягкая сила – это русский автомат Калашникова. Влияет на весь мир. И в 5.45, и в 7.62. Иногда, так, иногда на вылет.
МиГ-21 влиял на весь мир. И МиГ-21 влиял на весь мир. И еще много чего влияет на весь мир. Но идеология мягкой силы – это то, чем ты можешь похвастаться и за что.
Неправда. Абсолютно нет.
90% похвастаться. Именно быть гордым за то, что у тебя
есть. Вы знаете, вы можете тогда в качестве мягкой силы приводить какие-то свои физиологические достоинства, но это тоже не работает. Это не мягкая сила.
Не-не-не-не-не. Вы знаете, ну, я понимаю, о чем вы говорите, но на самом деле, когда у, например, страны, известной всем своим, так сказать, там, швейной легкой промышленностью, да, она выходит на определенный уровень, она становится элементом мягкой силы.
Я с вами категорически не согласен, потому что не только я, да, вот все специалисты, которые занимаются изучением мягкой силы. Спасибо, что позвонили. С удовольствием дискуссию продолжу, например, завтра, если вы позвоните. И прошу прощения у всех, кто сейчас пытается дозвониться. Я вижу лимузин, вижу Николай Матокин, да. Но нет возможности уже у меня с вами продолжить обсуждение, потому что мы вынуждены сегодня завершать. Завтра с удовольствием продолжим. Я вижу, что назрел еще эфир про мягкую силу. Что это такое? Как это работает? Где это применяется? И что же это такое, кроме наших с вами предположений, что наша мягкая сила — это балет, водка и танк «Армата», да? Вот. А китайская, соответственно, большой ВВП и 1,5 миллиарда жителей. Ну, не так это и не то. Это про влияние и про распространение собственного влияния. Давайте как-нибудь отдельно об этом поговорим. Может быть, завтра. Не знаю, честно говоря, что повестка принесет. Хочу в этот четверг, 12 мая, пожелать вам не только воды с неба, которая без моего пожелания на вас сегодня может обрушиться, но и хорошего настроения. Давайте все-таки... Все-таки весна на дворе. Давайте искать какой-то позитив. Мы его обязательно найдем. Слушайте радио.